Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Доживем с вами этот день до конца. С вами летописцы Земли Русской, Олег Кашин, Роман Голованов. И сегодня новый день.
Да, привет, Роман. На самом деле, если я буду как-то мрачен или что-то такое, я сегодня там неудачно сходил в магазин, разбил бутылку вина на все мои покупки, а сейчас магазин, понимаете, да, это такая эпическая вещь, и, в общем, день у меня не задался. Поэтому давайте сразу сходу заговорим на тему незадавшихся дней у других людей. Вряд ли широкая аудитория внимательно за этим следит, но знаковый, мне кажется, эпизод. Сегодня сорвались дебаты Марии Захаровой, известной нам по Министерству иностранных дел, и Алексея Навального, которые вчера вечером Мария инициировала, а сегодня утром из-за того, что они не договорились по формату, отменила, сама отказалась. И, в общем, сегодня весь день мой сегмент интернета, не знаю, как его правильно назвать, там, либеральный, оппозиционный, все это дело обсуждает. Не знаю, мы пробуем дозвониться Марии, если это возможно, или не получается. У нас традиция, мы не дозваниваем, мы не всем дозваниваемся, кому звоним. Что? Не берет трубку. Не берет трубку. Вот, хорошо, тогда, собственно, буду говорить.
Олег, тогда вы расскажите вообще, в чем замес.
Ну, замес на самом деле повод формальный для того, чтобы она вызвала, Навального на дебаты, связан с ее поза-поза, по-моему, вчерашним интервью журналисту Зыгарю в его Инстаграме. Тоже, вот заметьте, эпоха новых медиа, и вам это знакомо, вы у себя в Инстаграме тоже стримы делаете, я знаю.
Сегодня у меня было интервью по Инстаграму с настоятелем Сретенского монастыря, и вот это как интервью для Комсомольской правды. Вот, то есть,
конечно.
Все, это пойдет в печать. Интересная жизнь.
Серьезно, вы в печать это из Инстаграма личного, то есть я не в смысле, что вас как-то упрекаю, просто тоже новая эпоха, новые медиа, да?
Да, я положу рядом диктофон, записывается звук, чтобы потом его не срезать с видео, и вот остался прямой эфир, и он как пропадет там через день, а текст пойдет, и видео уже сохранено, и будет на сайте КПРУ. Ну, то есть...
Ничего себе,
хорошая жизнь началась.
Хорошо, ну, в общем, от Марии мы немножко отклоняемся. Значит, история такая, что она в разговоре с Зыгарем в его Инстаграме как-то неосторожно, видимо, отозвалась о тех наших соотечественниках, которых вывозят из-за границы, туристов. Она сказала, что исторически сложилось, что ездят люди богатые с деньгами, а вдруг мы теперь столкнулись, что едут люди бедные, которые в долг, которые на последнее. В таком духе мы знаем с вами, тем более, Роман, она у нас на тему в эфире была, все такое, что она, ее трудно упрекнуть в том, что она каким-то образом ненавидит людей, которые ездят за границу, или там ненавидит бедных, она сама не богатый человек, насколько я знаю. Но, по крайней мере, публика широкая это восприняла так, что Захарова говорит, что нищебродам за границу ездить нельзя. И Навальный в своем тоже стриме на Ютубе, тоже из жизни стримеров история, оттоптался на ней по полной, значит, сказал, что вот Захарова ненавидит народ и так далее, и так далее. Она обиделась, тем более там были у Навального какие-то фактические ошибки про ее маму. Он сказал, что мама у нее была консул, а мама не была консул. Ну, в общем, что-то такое уже сугубо тонкое. Вот. И она объявила вчера вечером, что вызывает Навального на дебаты. Навальный согласился, я в этом поучаствовал немножко, то есть давал Марии контакты всяких околонавальнистских людей. Это тоже отдельная история, удивительное дело. Напрямую с Навальным связаться не может никто. Ладно вы, да, вы его не любите, вы и не хотите. Ни телеканал «Дождь», да, никакие другие журналисты, которым нужен, допустим, комментарий Навального, это невозможно. До Пескова или до той же, конечно, Захаровой дозвониться гораздо проще. То есть узнать позицию Кремля легко. Одна смс-ка, один вопрос, тут же все в печать. Узнать мнение Навального нет. В лучшем случае его пресс-секретарь, такая, знаете, довольно агрессивная девушка, Кира Ермыш, которая тоже, вот я наблюдал вчера, когда, да, Захарова позвала Навального на дебаты, да, ведутся переговоры, и Кира Ермыш пишет посты, что вот эта дура Захарова сейчас придумает, как слиться. Тоже, конечно, форма ведения переговоров. В общем, под утро, со слов Марии, выяснилось, что поставили условия, помимо прочего, там, ведущий формат, говорить только на тему ее того выступления у Незыгоря, только на тему вот того, как Мария относится к нищебродам. Она сочла это, в общем, оскорбительным, говорит, что там никакие медиа, другие западные, большие, взрослые, таких условий ей не ставят, и отказалась от дебатов. Но откровенно говорит, да, и после этого, естественно, почитайте весь интернет, куча там всякого всего, там пьяная Захарова с вечера написала, что хочет дебаты, утром проспалась и передумала, это самое мягкое, что про нее пишут. И, естественно, по ней нанесен колоссальный имиджевый удар. То есть, действительно, ее репутация, значит, пошатнулась сегодня, ну, максимально, наверное, за все годы. Я не знаю, с чем это сравнить. Вы напрасно, там, не знаю, иронически улыбаетесь, Роман, от того, как... Узкая фейсбучная, условно говоря, публика реагирует, в конечном итоге зависит и как будет реагировать широкая публика, потому что, знаете, стандартный типаж, там, журналисты федеральных каналов, которые желают нравиться фейсбучной публике, сидят с фигой в кармане, сами презирают там и Путина, и Захарова, и так далее. Вот, собственно, здесь, я думаю, сегодня и в кабинет в коридорах Останкина многие недоброжелатели Марии потирают руки, и там, не знаю, где в Тартасе, где угодно. В общем, действительно тяжелый день для Марии Захарова. Я понимаю, да, что действительно я бы на ее месте тоже сегодня трубку не брал. Вот, при этом, очень такой момент, я ее сам спрашивал, то есть сегодня мы общались, и она, конечно, отрицает, но я думаю, она бы и не могла согласиться признать это, она корпоративный человек, она системный человек, и она, наверное, ограничена какими-то служебными обязательствами. Я при этом уверен, что ей запретили, ей позвонили и сказали, не надо дебатировать с Навальным. Другого объяснения нет. Ее публичное поведение сегодня неловкое, смущенное, как бы, и действительно такой широкий подарок навальнистам. На самом деле, за вот сколько лет карьеры Навального, довольно уже много, да, почти 20, публичная карьера, дебатов вот один на один с каким-то деятелем, там, политиком, журналистом, кем угодно, у него было там по пальцам пересчитать. Были дебаты с Чубайсом, были дебаты с Познером, было что-то вроде дебатов с Ксенией Собчак, когда Собчак брала у него интервью, и были дебаты с Тёмой Лебедевым, который всю жизнь за компьютером, с живыми людьми, по-моему, вообще никогда не разговаривал дольше одной минуты. Поэтому, собственно, вот условно говоря, дебаты с Тёмой Лебедевым, а еще Стрелков был, конечно. Так вот, дебаты с аутичным Тёмой Лебедевым Навальный выиграл. Все остальные дебаты он смотрелся крайне бледно, крайне, собственно, неубедительно. И, в общем, на самом деле, зная Марию, я, ну, более чем уверен, что она бы, конечно, его затоптала на любой территории. Вот, а, потому что, ну да, Навальный в этом смысле, не только в этом, как Путин, он много лет уже живет вот в атмосфере абсолютного поддакивания, те, кто вокруг него, всегда говорят, какой он великий, какой он мудрый, это можно и по соцсетям отследить, все эти натужные шуточки, когда вот если бы там вы были навальнистом, если бы вы были навальнистом, он бы вас называл Голованидзе, а вы бы хихикали в ответ, и он бы думал, какой я чертовски остроумный. В общем, на самом деле, я реально уверен, что Марии было бы с ним легко дискутировать. При этом также очевидно, что ей не дали, не разрешили. И вот вопрос, вечный вопрос российской политики за последние 100 лет. Глупость или измена? Потому что, да, понятно, действительно, российская власть в этом смысле туповата. Более того, она, как я тоже этот пример приводил, реально не понимает значения общественного мнения вот в этой, по крайней мере, узкой, продвинутой, если угодно, среде. Ей, в общем, плевать, и она избегает российская власть, какой-то политики, какого-то прямого разговора, ей удобнее, приятнее, привычнее запрещать, арестовывать и не пущать. Возможно, так произошло и сейчас, не более того. Но мне, конечно, как старому конспирологу, больше нравится та версия, что Захарова, вернее, наверное, Лаврову, я думаю, кроме Лаврова никто не может отдавать ей приказы, Лаврову позвонили, наверное, те же люди, которые звонили, требуя освободить Навального из тюрьмы, приказывая освободить Навального из тюрьмы в Кирове 7 лет назад, люди, которые устраивали ему участие в выборах мэра Москвы с подписями «Единой России», в общем, какие-то его, условно говоря, покровители во власти. Потому что, конечно, по факту, вот тут нет конспирологии, это бесспорный факт. Сегодня из-за Марии Захаровой, из-за ее отказа дебатировать, случился большой подарок навальнистам. Перевернулся грузовик с пряниками. Более того, вот я так говорю, конечно, Захарова бы выиграла эти дебаты. Это, условно говоря, мы бы с вами поняли, что она выиграл дебаты, но мы с вами агенты Кремля. Навальный не может проиграть дебаты, потому что вот для его сторонников он либо всегда прав, а кто говорит, что он не прав, тот агент Кремля и Мурзилка, и все на свете. Поэтому здесь как раз все отвратительно. Мне сегодня рассказали анекдот такой, ну полуанекдот, когда Мишустин говорит Путину, давайте позовем Навального в правительство, а Путин удивляется, ой, а тогда кто будет вместо него? И действительно, вот эта ниша в официальной политике, публичной политике, она занята Навальным, она признана властью, она легитимирована властью, поскольку власть, ну, собственно, тоже такая в этом смысле, наверное, даже гибкая, вот должен быть у нее главный, как бы, оппозиционер. Вот сейчас он главный. И поэтому, наверное, Захарова вчера немножко немножко подумала, что живет в более свободном пространстве, чем оно есть на самом деле, и поплатилась за это. И я думаю, как раз сегодня вот у нее такая большая и аппаратная человеческая неудача. Мне она действительно симпатичнее, чем Навальный, симпатичнее, чем навальнисты, поэтому я за нее переживаю. Мне очень-очень, как говорит Трамп, sad, мне грустно.
Но вы не думали, что Навальный, правда, не очень хороший человек, который слишком много себе позволяет оскорблений в адрес людей, и что все было подстроено так, что и сам-то он не особо желает идти на эти дебаты, но надо как-то выйти победителем?
Да это ради бога, понимаете, Роман, просто ситуация уже такая, когда и Венедиктов пресловутый, тоже один из героев наших последних дней, предлагает ей площадку своей радиостанции, где, собственно, можно было бы поговорить. И, собственно, и сам Навальный, это вы считаете, что Навальный плохой? Публично Навальный говорит, я готов к дебатам в любом формате, с модератором, без модераторов. В общем, с какой стороны не посмотри на Марию, она, в общем, действительно оказалась в очень-очень-очень невыигрышном положении. Я действительно настаиваю, что ей начальство запретило выступать, дебатировать, потому что, ну, нельзя, не положено. Еще раз, не будем дискутировать, там, глупость или измена, и то, и другое, в общем, как бы имеет право на существование. Но, по крайней мере, да, ей запретили, в итоге Навальный получил подарок.
Вернемся сразу власти. После паузы.
Каша. Голова. Отдельная тема. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru. radiokp.ru. Подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте radiokp.ru. Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Медописцы земли русские Олег Кашин и Роман Голованов возвращаются к вам. Но еще один баттл мы сегодня разбираем. Это уже официальный представитель МИД Мария Захарова и блогер Алексей Навальный.
Ну, не блогер, а главный российский оппозиционер, глава фонда борьбы с коррупцией. Это важно. Показывает язык на здоровье. Роман, на самом деле тоже показательный момент. Правильно, что вы его отметили. Мы разбираем уже не первый раз какие-то баттлы, ругани и так далее. За неимением реальной политики, а я напомню, что Владимир Путин уже месяц сидит в непонятной самоизоляции, даже титр «Новая Огарева», ему можно верить, может нет, может быть, он
на Алтае. А вы в понятной самоизоляции сидите?
Я в Лондоне сижу, но это все знают, по-моему, да?
Нет, вот. Да мне без разницы, где вы сидите.
Роман, я ваш соведущий, я частное лицо, как бы от меня никакие судьбы Родины не зависят, кроме того, что я смыслы произвожу. Путин руководит Россией, и мы не знаем, где он. И он для всей вертикали власти превратился в такое маленькое окошечко скайпа. Вчера, как мы знаем, на больничный с коронавирусом ушло второе лицо в государстве, премьер Мишустин, тоже непонятно, кто теперь, вот я губернатор, да, Калининградской области, допустим, у меня трубу прорвало какую-то военную, секретную, мне нужна санкция Москвы, чтобы ее заткнуть. Кому мне звонить? Путин не берет трубку, Мишустина нет, Мишустин болеет, с Белоусовым я не знаком, что делать? На самом деле, вот, по-моему, Россия никогда не была настолько неуправляема. Так вот, в этом вакууме резко возрастает значение любых разговоров между любыми людьми. Ровно отсюда вот этот диалог Собчак и Соловьева, ровно отсюда, значит, мое в нем участие, ровно отсюда возможные дебаты Захарова и Навального. И слушайте, Роман, вот на самом деле, я понимаю, удивительное дело, с вашей точки зрения, я в первом нашем блоке Навального даже не ругал, то есть я скорее как-то его хвалил, называя лидером оппозиции и так далее. Но я сам реально каждую секунду, это очень интересный феномен, и вы, я думаю, просто вне, поскольку этого поля притяжения, вы, я думаю, не понимаете, насколько, не представляете, насколько это серьезно. Я понимаю, что вот шаг влево, шаг вправо, и ты либо попадешь в компанию с платными какими-то негодяями, у которых работа бороться с Навальным, либо ты попадешь вот в секту этих чудовищных навальнистов. И как тут быть, я не понимаю.
Ну как быть, Олег, быть самим собой вы не пробовали?
Вот я остаюсь самим собой, безусловно, но при
вы
этом...
Вы себя держите в рамках.
Я себя держу в рамках, потому что, Роман, есть великое слово «контекст». Да? Я не могу, выступая на радио «Комсомольская правда», говорить, допустим, что Маркелова и Бабурову там убили что-то и так далее, потому что Дмитрий Стешин, наш коллега с вами, да, по этой радиостанции, по этому холдингу, проходил, как мы знаем, свидетелем по этому делу. Очень неловкая ситуация. Всегда есть контекст. Вот. И здесь тоже контекст. Да, на публичный образ Навального работают в том числе и эти то ли идиоты, то ли вредители, которые сегодня пишут: Навальный трус, Навальный испугался, навальнисты затравили семью Марии Захаровой. Читаешь этих дегенератов и хочешь стать навальнистом, поворачиваешься туда, а там навальнисты, думаешь, вот это наша жизнь постоянная. Вот, я еще раз проговорю. Мария Захарова сегодня почему-то, к сожалению, была вынуждена сделать подарок навальнистам. Я надеюсь, мы до нее дозвонимся, надеюсь, спросим, но мне кажется, представляется бесспорным, что ее начальство ей запретило дебатировать с Навальным.
Это дебаты без дебатов. Так и называется пост у Марии Захаровой, и эти дебаты вот уже состоялись. Вот из того, что мы видим, их можно было даже не устраивать. Вот теперь уже понятно, для каждого свой победитель. Вот они живут там в своем лагере навальнистов, все, для них Навальный кумир, и он выиграл, все, он победил. Для тех, кто находится на этой стороне, для тех победила Захарова, все как и было. То есть можно было даже их не сводить, даже это не устраивать, вот эту драчку, когда уже было понятно, что каждый даст свой голос, и для каждого его лидер останется победителем.
Да, Роман, но понимаете, в чем есть нюанс? Нюанс в том, что навальнисты – это секта, это церковь. У них есть бог свой, божок, они ему молятся.
Почему-то, когда я это говорил, вы меня просто втаптывали своими копытами.
Потому что сейчас я не договорил. Навальнисты – это секта. Антинавальнисты – это группа жуликов буквально, которые сами не верят в то, что говорят, сами у них морды скошены от постоянного вранья, а карманы оттопыриваются от тех денег, которые им платит администрация президента за создание этого образа. Поэтому, когда секте противопостоит банда жуликов, думаешь, твою мать, куда податься честному русскому человеку? У меня реально есть одна отдушина, ее зовут Роман Голованов. Я раз в сутки, да, с ним разговариваю по часу, это как глоток живой воды. Но потом я спускаюсь в недра социальных сетей и вижу этих негодяев, которые, да, за деньги натужно делают вид, что они ненавидят Навального и защищают от него отечество, и вижу тех деревяшек идиотов, которые всерьез думают, что Навальный принесет им счастье и свет. Куда деваться? Я реально не понимаю. Я готов уже разбить компьютер и закрыть нашу с вами программу, потому что находиться в поле публичной политики сегодня в России, это всегда либо ты клоун у гомосексуалистов, как можно было принято говорить одно время, либо ты гомосексуалист у клоунов. Это полный мрак, Роман.
Олег, а что делать? Вот вы все это создали тогда со своими болотными, с теми историями, которые были тогда. Вы все это создавали, вы отцы всего этого, и мы сейчас в этом живем. Я тогда только школу заканчивал, а вы все это творили, делали. Вот вы сами строили эту дорогу, вы по ней теперь идете и потащили всех нас за собой. Кого винить? Вас всех надо винить, кто это все строил тогда в 12-е, там, 10-е годы, устраивая и болотные, и противостоя этому. Вот это все вы-то, вы отцы всего этого.
Вы знаете, Роман, я тут резко поменяю тему и скажу, вот сейчас, когда, да, Путин голограмма из Скайпа, Мишустин на больничном, Белоусов, вообще Андрей Ремович, советский дипстейт, у него папа помогал Косыгину, если понимаете, о чем я, проводить экономическую реформу. В этой ситуации я, все мои мысли обращены тоже не знаю куда, наверное, в Плёс, где сидит мой президент. Мой президент Дмитрий Анатольевич Медведев. Сегодня он выразил пожелание здоровья Михаилу Мишустину. Это, конечно, звучало как пресловутое крымское «но вы держитесь», да? «Здоровья тебе, Миша!» Значит, говорит Дмитрий Медведев из своего убежища. И я думаю, ну понятно, что он имеет в виду. Сейчас Мишустин как бы тоже растворится в эфире. И, значит, появится наш железный Димон, скажет: «Я вернулся». И к вопросу о навальнистах. Поскольку, да, одно время они боролись как раз с Медведевым, как будто бы сознательно вышибая его из рядов преемников, я надеюсь, я думаю, что Дмитрий Анатольевич восстанет и отомстит.
Во-первых, он вам не Димон, а во-вторых...
Он нам железный Димон, Роман.
А во-вторых, вот существует такая секта, где люди не выкидывают свои советские паспорта и думают, что Советский Союз не закончился, никакой России не существует, и они там до сих пор живут при коммунизме, Сталине, и проклинают Горбачева, там, который предатель Иуды с масонами договорился. Вот примерно я сейчас нечто подобное услышал. Рождение какой-то новой секты, мы это прямо сейчас здесь и заметили.
Да, ну так или иначе, нет, рождение новой секты, Роман, я здесь один в этой комнате, где я нахожусь, я один и разбитое зеркало. Это действительно, да, ну слушайте, на самом деле посмотрим, что будет, потому что тоже были времена, когда, там, не знаю, всерьез же люди считали, что вот Путин, креатура ельцинской семьи, значит, им управляют олигархи, Березовский, там еще кто-то. Почитайте политологию 2000 года, она полна такого рода совершенно по нашим временам безумных аллюзий, безумного трэша. Не все, в России все может измениться за минуту. При этом, да, как говорят, ничего не меняется 100 лет и меняется за минуту. Поэтому посмотрим, посмотрим. Медведева, шутки шутками, не сбрасываем со счетов. Реально не сбрасываем со счетов.
Знаете, как это вот точно-точно. Друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. Вот эта история, которая у вас вызывает прям вот тремора трясучку, когда нету других. Вот есть...
Ох, Роман, известный вы вот ученик. Вот помните фильм «Серебренникова ученик»? Вы ученик Владимира Соловьева. Ну вот сказал Соловьев, что у Кашина тремор. И значит, Роман Голованов тоже говорит тремор. Ну, не
так,
знаю.
Олег, откуда взять тогда нового Ленина, который станет новой оппозицией здесь, раз уж Навальный сломался, пора его выкинуть?
Слушайте, Роман, нам бы старого, старого Ленина закопать. Нам бы старого Ленина закопать.
Подождите, это вот мы с отцом Андреем Ткачевым тогда собирались однажды лопаты взять и поехать на Красную площадь, но режим самоизоляции нас остановил.
Ну, слава богу, на самом деле, потому что понятно, что называется, прийти и попасться в лапы ФСО. Я однажды, была история тоже, когда еще вегетарианские годы, когда в России еще кое-как можно было митинговать, но, собственно, уже не везде. И Сергей Удальцов, наверняка вам известный, однажды попытался прорваться там со своими товарищами на трибуну Мавзолея с каким-то транспарантом. И было очень смешно, когда, увидев надвигающуюся группу левой молодежи, ФСОшник, переодетый милиционером, стоявший у Мавзолея, забежал в мавзолей и заперся в нем внутри. И вот интересно, не было ли ему страшно наедине с Лениным? Зато простые туристы, может быть, даже иностранные, которые тоже, понятно, ФСОшники, такие люди в очочках с камерами, вдруг позасучивали рукава и стали хватать этих сторонников Удальцова. Я поразился, как круто устроена Красная площадь, что здесь вот каждый турист может оказаться оборотнем, который служит в Федеральной службе охраны. Удивительное время и было, и есть, и бог даст будет. Другое дело, что хочется времени спокойного, мирного, доброго русского национального государства. Хочется, я не знаю, что это как бы в реальности может быть, но прекрасно понимаю, что ни с Путиным, ни с Навальным русского национального государства у нас, к сожалению, не будет.
Ну вы скажите мне, где же тогда брать оппозицию? Что вот за Егором Жуковым идти? Да это тогда стыд и позор. Идти за Навальным? Да это вообще уже мрак. Там и нафталиновые эти оппозиционеры, да плевать на них хотели. Куда? Что? Где? Кто? Где
Жуков? Роман, вы хороший ученик Владимира Соловьева, но плохой ученик Олега Кашина. Потому что где брать оппозицию, я вам сказал открытым текстом 5 минут назад. Дмитрий Анатольевич Медведев!
Да, наш президент. Хорошая позиция. Спасибо большое за такой совет. Кстати, я даже просто не знаю, что после этого говорить.
Вот, да, понимаете?
Я даже не знаю,
все что... Все сказано. Что... Мы дошли до конца, я не знаю, интернета, да, до конца радиоэфира. Там стена.
Теперь да. Титры, все заканчивается.
После... Нет, теперь новости, а после новостей, если не дозвонимся до Марии, поговорим о Власове, наверное.
Если нам не дозвонится Медведев.
Каша. Да. Голова. Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Гениально. Слушайте, на самом деле мы почему отвлеклись? Потому что узнали, почему Мария не берет трубку, она у Владимира Соловьева. И на самом деле, Роман, вот слушайте, я не знаю, как это прозвучит. Я задавал вопрос классический, русский политический, в первом нашем получасе, что это глупость или измена? Это глупость, потому что вот реально люди нашей власти думают, пойти к Соловьеву значит что? Значит показать общественному мнению, где правда, значит объяснить, как все на самом деле. В итоге, я повторю свой тезис, который я говорил Соловьеву у него в эфире. Соловьева, на самом деле, конечно, все ненавидят, все презирают.
Олег,
вот. И естественно,
Олег, Роман, я вас перебью, да. Ну, потому что да. Не надо так говорить, пожалуйста.
Ну а как? Как? То есть, реально, что нет, принесет.
Все, кто все? Вот где эти все?
Все, буквально все. То есть, кто извините. Все? Вы не представляете, сколько там тайных лайков я получил после той ругани с Соловьевым, которая была позавчера, совершенно не от оппозиционных, не от либеральных людей, от самых-самых-самых разных людей. Но, даже но... товарищ майор мне сказал, как ты с Соловьевым, понимаете, даже товарищ майор.
Товарищ майор, это кто такой?
Реальный офицер КГБ, который следит за мной, может быть, даже считает себя моим куратором, покровителем, там, не знаю, кем
угодно. У вас есть куратор в КГБ?
Да и у вас есть, вы просто не знаете. У всех, слушайте, вы же помните, как у батюшек разных в советские годы были агентурные клички и так далее. Ну, это нормальная практика.
То есть у вас есть агентурная кличка?
Ну, наверное, я не знаю ее просто. Ну, как? Я думаю, меня называют Кашин, потому что я везде называюсь Кашин.
Все понятно. То есть это новое открытие. Новое.
Ну, слушайте, я пытаюсь открываться. Нет, ну реально, ну это прямо позор. Вот это позор.
Какой позор? Да? Какой это будет позор?
Реально. Почему позор? И, наверное, те люди, которые ей сказали отменить дебаты с Навальным, ей же и сказали, пойди еще к Соловьеву, чтобы так залакировать вот это все дело. Ну...
Олег, ну это чисто
ну, правда, ваше мнение. Правда.
Я
да, конечно, вы не подписываетесь.
Я
да.
Под этим, вот тут вот прям вычеркнуть из расшифровки все, ну, и оставить только Роман не подписывается.
Ужасно отвратительно, ну прямо
ужас. Вы расстроились, да?
Я зверски расстроен, но это дикость какая-то абсолютная. Вот, ну да, давайте про власовцев, то есть просто вот меняем тему, да, и я сегодня просто вчитался, знаете, да, вчера в Праге открыли все-таки мемориальную доску тем бойцам русской освободительной армии, которые, собственно, в мае 45-го года выбили немца из Праги. И, собственно, в этом же главный спор о Праге, а кто ее освободил, кто ее спас. И я вот чего, в чем не отдавал себе отчета. Кстати, Роман, напомните, вы как Солженицын Александр Исаевич, хороший писатель или так себе?
Ой, да. Ну, как писатель, я не знаю, спорно, а как идеолог мне очень нравится.
Не, писатель, по-моему, тоже очень крутой. Вот я прямо готов, там, не знаю, как стихи читать его произведения. Если хотите, буду читать. Так вот, чехи правильно поступили. Они выбили на доске памяти власовцев, выбили цитату из «Архипелага ГУЛАГа» Солженицына. Дословно, интересно, догадывались ли чехи, какие именно русские спасли их столицу. Так вот, и вот эта доска, которая в любой другой формулировке была бы поводом говорить «чехи, негодяи, давайте отправим к ним агентов с новичком» и так далее, вот, а теперь это... она обращена вовнутрь России, потому что вот то советское лобби, которое не всесильное во власти и не единственное, есть и православное лобби, есть даже какое-то прорусское, наверное, оно должно не идти травить мэра этой Праги 6 несчастной, да, а идти к Путину и спрашивать, эй, Путин, а почему ты внес этот власовский архипелаг ГУЛАГ в школьную программу? Потому что мы знаем, что это было личное и публичное решение Владимира Путина после того, как к нему обратилась Наталья Дмитриевна Солженицына. Действительно, очень здорово. На самом деле, наш союзник, мой личный союзник в борьбе за, ну не знаю, несоветскую версию нашей истории, в борьбе за правду, если угодно, великий писатель моего народа, моей страны Александр Исаевич Солженицын. Меня очень и вдохновила, и порадовала эта чешская новость, потому что, да, Солженицын с нами.
Олег, вы же понимаете, какое отношение к власовцам в нашей стране? Я сейчас не собираюсь даже ругаться. Давайте считать, что это начинается формат интервью, потому что Роман тут точно спорить уже не хочет и срывать глотки потом за это еще. Вот, тогда вопрос. Ну, вы серьезно думаете, что люди сейчас возьмут и поддержат? Да, давайте поставим памятник власовцам и даже вот такую табличку прилепим.
А мы же обсуждали, Роман, мы же обсуждали совсем недавно выступление Дмитрия Киселева, у которого, кстати, сейчас, не помню, идет или уже закончился, джазовый фестиваль, вот его знаменитый Коктебельский, да, он теперь в формате онлайн, джазового концерта, посвященного врачам, там деньги собирают для врачей, Ольга Скобеева ведет все дело мероприятия, в общем, всем советую посмотреть на сайте ria.ru. Так вот, Киселев в своей программе неделю назад говорил же, что пора перестать относиться к памятникам, вот к монументам, как к обязательному объекту поклонения, и просто те люди, которые как-то вошли в нашу историю, заслуживают увековечения. Киселев назвал имя генерала Краснова, который был, ну, как бы, по-советски, наверное, даже власовцем, но не власовцем. Он, будучи даже буквально гражданином Германии, он сумел эмигрировать, он жил в Берлине еще до прихода Гитлера. Когда началась война, пошел с немцами освобождать...
Закончился Соловьев Лайф, мы сейчас попробуем.
О, Захарова готова, пишет, да, звоним.
Да, мы звоним Марии Захаровой. Сейчас такая долгая, знаете, как пауза, как Никита Бесогона была, как мы ждем главного гостя, и вот мы дожидаемся. Но я надеюсь, что мы сможем как-то даже, как если наткнемся на рекламу, продолжить. Олег, напомните историю, кто вот сейчас только к нам подключается,
да, что произошло? Вчера Навальный у себя в стриме обругал Марию Захарову, она вечером вызвала его на дебаты.
За
ее позицию, неправильно истолкованную, насколько понимаю, по вывозу россиян из-за границы. Она сказала, что мы привыкли думать, что ездят отдыхать люди богатые. Мария, привет!
Да, привет.
Да, привет. На самом деле, я вот тут уже рвал и метал, потому что вот нас вот пойти к Соловьеву, чтобы доказывать свою правоту в конфликте с Навальным, фанаты Соловьева и так за тебя, не понимаешь?
Надо, не надо, Олег, пожалуйста, не надо это говорить, потому что это Соловьева. Я разговаривала с Игорем Виттелем, я думаю, что у него не будет, у тебя не будет к нему вопросов. Был разговор с Шевченко, были разговоры с «Комсомольской правдой», со всеми. Давай не будем...
Ладно, спасибо, что ты успела. На самом деле, собственно, что я говорил Роману, ты никогда этого не подтвердишь, ты корпоративный человек, ты системный человек, но у меня другого объяснения нет, кроме того, что тебе запретили разговаривать с Навальным, безусловно.
Вот, да, конечно, а мне его люди и запретили. Вот его же люди мне и запретили, которые опутали... Все это такой махинацией, что участвовать в этом было невозможно. Понимаешь? Вот и все. Я тебе просто хочу сказать, мы до часу ночи, наверное...
Я же тоже в этом поучаствовал, давал тебе контакт и все такое. Да.
И ты же помнишь мое воодушевление.
Еще раз проговорю.
Это, ну о чем мы говорим? Ну слушай...
Ты бы, конечно, его уделала, безусловно. Он, как Путин, много лет существует в режиме абсолютного поддакивания.
Вот поэтому, да, не умеет Олег, спорить, давай сегодня и скажем. Да. Это ты сказала, не я. Вот поэтому они все это и затеяли. Вот эту всю войну.
Но ты прекрасно при этом, подожди, вот ты прекрасно при этом понимаешь...
Олег, вы будете давать отвечать?
Да, какой ты сделала подарок навальнистам, потому что творится сегодня, ты наблюдаешь прекрасно.
Ну а что, я сделала прекрасный подарок всем, потому что они, во-первых, мы увидели, как все это делается, как это все лепится, вот этот вот сценарий, не какой-то. Вы, кстати говоря, с модератором со мной разговариваете? Алексей Товаров с вами?
Алексея Пивоварова с нами нет.
Да. Роман Пивоваров,
пиво могу принести. Роман Голованов, да. Я понимаю, о чем речь, и понимаю, конечно, почему он сказал, что нужно только одну тему, потому что по всем другим он плавает, у него слишком много запретных тем, ты понимаешь?
Я не понимаю этого, Олег. Я жила и живу в другой парадигме. Я человек совершенно иного представления о мире. Я человек... И в этом смысле, вот это и есть наша с тобой точка соприкосновения. Я не приемлю физического насилия над человеком. И я хочу тебе сказать, что мы с тобой познакомились, мы с тобой были абсолютными антагонистами и во многом идеологическими антагонистами. И помимо всего прочего, наша с тобой первая встреча в Женеве не отличалась некой такой, знаешь...
Журналистской этикой, прямо скажем. Да, журналистской этикой, но я был от Госдепа аккредитован, поэтому ты не смогла меня репрессировать. Да.
Поэтому ты у меня выхватывал там телефоны, я выхватывал телефоны, ты пытался фотографировать что-то, документы какие-то, я не помню уже, с айпэда. И вот это все было не очень приятно. Но при этом...
Конечно.
Я всегда помнила и о твоей истории, да, и для меня это был какой-то такой очень важный триггер, да, что этот человек, с которым у меня есть определенная общность подходов, неприятие физического насилия, абсолютно тотальное неприятие, понимаешь? И мы с тобой начали, и когда пришла я к тебе в студию, ты вспомни, такой
был... Да, конечно, конечно. Ну просто на самом деле,
которая была очень так насторожена, и мы абсолютно нормально говорили открыто на все темы. Всегда. И когда они говорят,
да, что... помню про самолет. Но просто смотри, какой момент. Вот я еще раз скажу. Я продолжаю предполагать, что тебе запретили. И ты не подтверждай, конечно же. Ты, понятно, не можешь.
Я тебе хочу сказать. Тебе хочу сказать, послушай меня. Вот я тебе хочу сказать такую вещь. Запомни ее. Угу. Те люди, которые ходят в прямые эфиры по-настоящему, не заранее, как вот мне предлагалось, по намеченному сценарию, а вот по-настоящему зарубежные СМИ, наши СМИ, которые не согласовывают тексты, которые они пишут, и так далее, и так далее. Эти люди, им нельзя запретить по одной простой причине. Либо они принимают эту историю, либо они не принимают. Вот и все. Поэтому здесь можешь сразу себе просто сделать зарубку и пометку, что мне запретить нельзя. Вот ты сказал про там корпоративность и так далее. Вот это именно история того.
А давай что... после рекламы продолжим сейчас. Мы можем. Есть время еще? Минут 10.
Мы перенаберем.
Перенаберем, давай.
Ага. Ну что, мы продолжим.
Да,
попробуем конечно. Дозвониться и все же поговорить уже с Марией Захаровой. И, может быть, дадим ей ответить, да?
Каша. Голова. Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Дописцы земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов.
Да, и пока дозваниваемся, если дозваниваемся до Марии Захаровой, просто пришла новость, глава Минстроя России заразился коронавирусом, то есть, собственно, коронавирус проник в высшие эшелоны российской власти, и это...
Уже подтвержденная пугает, новость.
Да. Это РБК сообщает, поэтому, Роман, не морщитесь,
все нормально. Со ссылкой на источник или не без ссылки на источник?
Владимир Якушев. Сейчас я открою, если интересно. Что Мария с нами. Мария, привет еще раз. Смотри, вот пока была реклама, я прочитал Валерия Соловья. Понятно, одиозный человек, но, по крайней мере, профессором ГИМО, хоть и бывший. Он говорит, что тебе было прямо сказано, что тебя уволят из МИДа, если будут такие дебаты.
Ну, они сказали, что я алкоголичка. Что ты хочешь? У тебя какие вопросы еще есть?
Вот,
Это идет какая-то страшная кампания информационная, которая началась с Ходорковского, с его этого МБХ, и закончилась, или там заканчивается вот сейчас, я, может быть, и не заканчивается, я же не знаю. Ну, слушай, у меня уже все было, понимаешь, у меня уже...
А то есть за этой атакой, Мария, за этой атакой стоит Ходорковский? Я вот в эфир Соловьем слушал.
Он же начал.
Не-не-не, вот окей, он мог начать, но вот сейчас реально снежный ком, и... Почему нельзя было согласиться, когда Венедиктов предлагал тебе эхо? До сих пор не понимаю.
Он не... Это... А потому что у него у самого контакта у Венедиктова не было ни с кем. Это было его предложение. У него нет прямого контакта. Ни у кого нет.
Нет, это отдельная тема. Реально, ни у кого нет прямого контакта Навального. Это хуже Путина, хуже, там, не знаю, вот там, тем более там ты, Песков, все гораздо доступнее. Это уже говорил. Вот. Это
Я тебе можно хочу... Вот я тебе, знаешь, что хочу сказать? Это вот когда у тебя дается номер телефона, какой-то корпоративный, ты звонишь, а тебя все время переключают. Вот ты сказал, какой у вас направление, тебя переключают. Опять переключают. Потом тебя выводят на модератора. Потом тебя на модератора опять переключают. Понимаешь, это невозможно. Я в какой-то момент сказала, послушайте, дайте мне спокойно, нормально набрать номер, я все выясню. Нет, нельзя. Ничего нельзя. Все нельзя, все может только опосредованно. Поэтому я вот этот кошмар, вот этот, который льется, вот эти все фейки, вот эта вся грязь, я слушать это не хочу. Понимаешь, я тебе еще раз говорю.
Подожди, но у тебя работа имидж, Министерство иностранных дел, да, пиар. И можно обижаться, можно там держать зло.
Олег, я тебе просто хочу сказать, когда выходит человек в эфир своей программы, сначала зачитывает ранее состряпанные кем-то фейки, не кем-то, а вот с этого сайта МБХ, а потом говорит о том, что значит, я алкоголичка, и то, что я на то, что у меня мама консул, ну мы вообще о чем говорим, понимаешь? У меня, все, знаешь, у меня мама искусствовед. У меня мама работала в посольстве на месте принятой техническим сотрудником, на месте вот принятой, она два языка знала, ее позвали работать в консульский отдел. Она никогда не была никаким консулом, но человек это говорит.
Это причем Навальный это омерзительный просто персонаж, который может из всего слепить и что-то и кинуть.
Зачем
другого.
Делать но такому Мария, персонажу Мария подарки?
Всегда, послушайте, Мария всегда открыта для разговора, она может позвонить журналисту и просто поговорить с тобой. Это факт. То, что Навальный никому не позвонит, а только выйдет в какой-то свой стрим и кинет в тебя, простите, одной субстанцией, это все мы уже знаем. И сам Навальный, он трус. Он
но, самый настоящий трус. Роман, все-таки, да, там понятна ваша позиция по Навальному, но вот, смотри, он же тебе в комменты приходил в Фейсбуке, сам в комменты пришел.
Можно я такую вещь скажу? Вот скажи, пожалуйста, меня как бы, так сказать, про меня сказали неправду один раз. Дополнили второй раз личным оскорблением. Когда я сказала о том, что несмотря на это, я не делаю так, как сделали бы там, пусть многие. Я действительно хочу объясниться и пойти и сказать. Меня тут же обхамили второй или третий раз уже, да, сказав,
что... Они хамили с самого начала, конечно, когда-то еще были переговоры, Ермыш и писала, потом, что там...
Олег, подожди, и несмотря на это, я говорю, хорошо, да, вы хамите, вы продолжаете хамить, но неважно, мы пройдем этот путь до конца, и мы его прошли. Но когда началась махинация, извини, вот тут уже хватит.
Понимаешь? Когда началась махинация, ты первая сдалась, понимаешь? И теперь в глазах публики, причем не только навальнистской, поражение твое.
Олег, ты знаешь, это меня, вот правда, есть вещи, с которыми нельзя соглашаться, их нельзя принимать. Их просто нельзя принимать. Я не могу принять участие в какой-то постановочной истории, которая до самого последнего момента непонятно как состряпана. Это постановочная история. Если ты мне звонишь и говоришь, у нас будет эфир, будет с моим вот коллегой, у нас будут вот такие технические условия, да вопросов нет. Все.
Нет, ты в этом смысле самый открытый человек, это понятно. Просто вот тоже скажи прямо. Да? Ты считаешь, подожди, важный вопрос, подождите. Ты считаешь, Мария, что у Навального есть покровители во власти какие-то? Как ты считаешь? Или он чисто агент Госдепа?
Я вообще не хочу ничего считать. Я сделала это только из-за одного момента, потому что они совершили страшный подлог, страшную ложь. Понимаешь? И помимо всего прочего, это была не ошибочная ложь, а сознательная ложь.
Нет, окей, поэтому... просто, а кто они? Простые блогеры? Кто Навальный? Кто Навальный?
Эти люди, мне все равно. Олег,
смотри,
ты путаешь. Ты меня путаешь. Я не занимаюсь этими вопросами. Это вообще не моя история.
Ты же вызвалась на дебаты, ты вызвалась, твоя инициатива была.
Все пошло от Ходорковского, Олег, вам же сказали.
Вчера Олег. Мария написала, хочу дебаты с Навальным.
Ты видел, что так написано?
Нет, в ответ на его выступление вот в его стриме ты сказала, Навальный, давайте дебатировать, потому что, значит, вот вы неправильно про меня сказали.
А вот ты ведь совершенно, опять же, ты тоже такая же жертва, так сказать, по большому счету, этого обмана.
Подожди, а как было?
Я не предлагала ничего дебатировать, это их был формат. Я сказала, готовы ли вы к разговору? Я хотела один на один разговора. А никакие дебаты, вот эти вот все вот показушные, мне ничего не надо было. Я просто
нет, здесь да, согласен, вопросов нет.
Поэтому, поэтому я, мне все равно, кто этот человек, что этот человек. Это сказал человек ложь про меня. И какая мне разница, он там российский, не российский, кто там за ним стоит, кто там что. Мне все равно, я хотела...
Кстати, Мария, прости, а в суд на него подавать бесполезно? То, чтобы вот за клевету его взять и привлечь?
Золотов подавал, потом так же, как Мария, передумал, буквально.
У меня, мне кажется, что просто будет... Мы же все видим, что у нас абсолютно нет инструментария какого-то цивилизованного решения таких... вопросов, я имею в виду, что а как можно сделать, вот что нужно сделать, вот куда надо идти, вот как себя защитить от такой лжи и вот такого обмана, как, не как получается?
Говорить про него правду, про то, что это просто мерзавец.
А правду правду не знает никто, в этом-то и подвох, то есть, может быть, эти покровители и запретили Марии говорить с Навальным,
я Олег, так воспринимаю, ну хватит, честно, ну вы просто фантазируете на ходу.
Олег, это уже, знаешь, это уже не смешно. Я тебе еще раз говорю, что...
Смотри, у нас есть... просто заканчивается программа.
Да.
Нет,
да,
последняя фраза.
Я говорю о том, что это абсолютно не должно ни с чем быть связано, кроме как с одним правом на ответ.
Если Мария, человек... спасибо вам большое. Мария Захарова, Олег Кашин, Роман Голованов были с вами. Спасибо большое.
Кашин. Голованов. Отдельная тема. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
«Ковалев против». На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.